Глава 12. Дейенерис. Дотракийцы прозвали комету Шейракия — кровавая звезда. Старики говорили, что она пророчит беду, но Дейенерис Таргариен впервые увидела ее на небе в ту ночь, когда сожгла Кхала Дрога, в ту ночь, когда вылупились ее драконы. «Она возвещает о моем приходе», — говорила себе Дэнни, глядя в ночное небо. «Боги послали ее, чтобы указать мне путь». Но когда она изложила эту мысль словами, ее служанка Тория ахнула. «В той стороне лежат красные земли, Халиси. Страшные места, так говорят табунчики». «Мы должны идти туда, куда указывает комета», — настаивала Дэнни. По правде сказать, другого пути у нее и не было. Она не смела повернуть на север, через безбрежный океан травы, именуемый Дотракийским морем. Первый же кхаласар, который встретится, поглотит горстку ее людей. Воинов убьют, а остальных возьмут в рабство. Земли ягнячьего народа к югу от реки для них тоже закрыты. Их слишком мало, чтобы обороняться даже от этих мирных людей. Аул Хазарян нет причин любить их. Она могла бы двинуться вниз по реке в порты Мерии, Юнкай и Астапор. Но Ракхара заметил ей, что в ту сторону направился к Халасар Пона с 1000 пленных, чтобы продать их на невольничьих рынках, гниющими язвами усеивающих берега залива работорговцев. «С чего мне бояться Пона?» — возразила Дэнни. «Когда он бывал у Дрога, то всегда говорил со мной ласково». «Ко Пона говорил с вами ласково», — сказал сир Джорах Мормонт, «но Кхал Пона вас убьет». «Он первым покинул Дрога, взяв с собой 10 000 воинов, а у нас их 100». «Не 100, а 4», — подумала Дэнни. «Остальные — это женщины, старики и мальчишки, еще не заплетающие волосы в косу». «У меня есть драконы», — сказала она. «Детеныши драконов. Один взмах Аракха, и им конец. Хотя Пона, скорее всего, оставит их себе. Драконьи яйца были ценнее рубинов. Живой же дракон не имеет цены. Их всего 3 на всем белом свете. Каждый, кто увидит их, захочет отнять, моя королева». «Они мои!» — свирепо отрезала она. «Они родились из ее нужды и ее веры, и смерти ее мужа, и мертворожденного сына, и Мееге Миримаздуур». Дэнни вошла в огонь, давший им жизнь, и они сосали молоко из ее набухших грудей. «Никто не отнимет их у меня, пока я жива». «После встречи с Кхалом Пона вы недолго проживете. То же касается Кхала Чхака и остальных. Надо идти туда, где их нет». Дэнни назначила его первым своим гвардейцем. А поскольку совет Мормонта не расходился с предзнаменованием, путь ее был ясен. Созвав людей, она села на свою серебристую кобылу. Волосы ее сгорели в погребальном костре Дрога, и служанки облачили ее в шкуру Храккара, белого льва Дотракийского моря, убитого покойным Кхалом. Его устрашающая морда покрывала голый череп Дэнни, как капюшон, а мех плащом окутывал плечи и спину. Белый дракон, запустив острые коготки в львиную гриву, обвил хвостом руку Дэнни, а сир Джорах занял свое привычное место рядом с ней. «Мы пойдем вслед за кометой», — сказала Дэнни своему кхаласару. Никто не произнес ни слова против. Они были людьми Дрога, но теперь они ее люди. Они нарекли ее Неопалимой и матерью драконов. Ее слово для них — закон. Они ехали ночью, а днем прятались от солнца под своими шатрами. Вскоре Дэнни поняла, что Дориа говорила правду. Это была негостеприимная страна. Они оставляли за собой мертвых и умирающих лошадей. Пона, Чхака и прочие увели с собой лучшее, что было в табунах Дрога, оставив Дэнни старых, тощих, хромых и злонравных животных. Так же обстояло дело и с людьми. «Они не сильны», — говорила себе Дэнни. «Поэтому я должна быть сильной, и за них тоже. Я не должна проявлять ни страха, ни слабости, ни сомнений». Как бы я ни боялась в душе, наружно я должна оставаться королевой. Она чувствовала себя старше своих 14 лет. Если она и была когда-то ребенком, это время ушло. На третий день похода у них умер первый человек. Беззубый старик с мутными голубыми глазами свалился с седла и больше уже не поднялся. А час спустя его не стало. Кровяные мухи жужжали над трупом, перенося его злосчастье на живых. «Давно пора», — заявила Ирия, одна из служанок. «Человек не должен жить дольше, чем его зубы». Остальные согласились с ней. Дэнни приказала убить самую слабую из полудохлых кляч, чтобы старику было на чем ехать в полночном краю. Две ночи спустя умер грудной младенец, девочка. Мать ее выла весь день, но нечем было помочь ее горю. Бедная девчушка была слишком мала, чтобы ездить верхом. Бескрайние черные травы полночной стороны не для нее. Ей придется родиться в этом мире еще раз. В Красной пустыне корма было мало, а воды еще меньше. Это был унылый край низких холмов и голых, продуваемых ветром равнин. Русла рек высохли, как мертвые кости. Кони щипали жесткую бурую призрак траву, торчащую пучками у скал и сухих деревьев. Дэнни посылала вперед разведчиков, но они не находили ни родников, ни колодцев. Только мелкие стоячие пруды, высыхающие под жарким солнцем. Чем дальше углублялись они в пустыню, тем меньше делались эти пруды и тем реже встречались. Если на этих пространствах из камня, песка и красной глины и обитали боги, то жесткие, сухие, глухие к молитвам о дожде. Сначала у них вышло вино, потом перебродившее кобылье молоко, которое табунчики любят больше меда. На исходе были лепешки и вяленое мясо. Охотники не могли найти дичи, и они кормились мясом павших лошадей. Смерть следовала за смертью. Малые дети, старухи, больные, глупые и неосмотрительные. Жестокая земля всех забирала себе. Дориа отощала, глаза у нее ввалились, и мягкие золотистые волосы высохли, как солома. Дэнни голодала и терпела жажду наравне со всеми. Молоко в ее грудях иссохло, соски потрескались и кровоточили. Она худела день ото дня, пока не стала твердой, как палка, но боялась не за себя, а за драконов. Ее отца убили еще до ее рождения, как и ее отважного брата Рейгара. Мать умерла, производя ее на свет, пока снаружи ревела буря. Добрый сир Биллим Дарри, любивший ее по-своему, умер от долгой болезни, когда она была совсем еще маленькой. Ее брат Визерис, Кхал Дрога, бывший ее солнцем и звездами, даже сын, которого она носила. Боги всех их взяли к себе. «Но моих драконов они не получат», — поклялась Дэнни. Драконы были не больше тощих кошек, которых она видела в доме магистра Иллирио в Пентосе, пока не расправляли крылья. Каждое крыло было втрое больше самого детеныша. Великолепно рассвеченный веер из прозрачной кожи, натянутой на длинные тонкие косточки. Если посмотреть как следует, дракон почти целиком состоял из шеи, хвоста и крыльев. «Такие маленькие», — думала Дэнни, когда кормила их из рук. Вернее, пыталась кормить, потому что драконы ничего не ели. При виде кровавых кусочков конины они шипели, плевались, пускали дым из ноздрей, но есть не желали. Пока Дэнни не вспомнила то, что рассказывал ей в детстве Визерис. «Только драконы и люди едят мясо жареным», — говорил он. Она велела своим служанкам зажарить конину дочерна, и драконы накинулись на нее с жадностью, выбрасывая головы вперед, как змеи. В день они поглощали такого обугленного мяса в несколько раз больше, чем весили сами, и, наконец-то, стали расти и крепнуть. Дэнни дивилась гладкости их чешуи и идущему от них жару. В холодные ночи казалось, что их тела дымятся. Каждый вечер, когда Кхаласар трогался в путь, она брала одного из драконов себе на плечо. Двух других Ири и Чхику везли в сплетенные из шерсти клетки на шесте между своими конями. Они ехали следом за Дэнни, и она никогда не теряла их из виду. Только тогда они вели себя тихо. «Драконов Эйгона назвали в честь богов древней Валирии», — сказала она своим кровным всадницам однажды утром после долгого ночного перехода. «Дракона Висенье звали Хагар, дракона Рейнис — Мираксис, а Эйгон летал верхом на Балерионе, черном ужасе. Говорят, дыхание в Хагара было столь жарким, что плавило рыцарские доспехи и поджаривало человека внутри. Мираксис глотал коней целиком. А Балерион изрыгал пламя черное, как его чешуя, и крылья его были так огромны, что тень их накрывала целые города, когда он пролетал над ними. Дотракийцы взирали на детенышей с тревогой. Самый крупный из трех был черный, лоснящийся, с ярко-алым узором на чешуе, крыльях и рожках. «Кхалиси!» — шепнул Агга. «Вот он, Балерион! Он возродился снова!» «Очень может быть, кровь от моей крови!» — серьезно ответила Дэнни. «Но для этой новой жизни нам понадобится новое имя. Я назову всех троих именами тех, кого взяли у меня боги. Зеленый будет называться Рейгалом, как мой отважный брат, погибший на зеленых берегах Трезубца. Белый с золотом будет Визерионом. Визерис был жесток, слаб и боязлив. Тем не менее он был моим братом. Его дракон совершит то, что не смог он». «А черный?» — спросил сир Джорах Мормонт. — Черного я назову Дроганом. Но пока драконы благоденствовали, Кхаласар ее таял на глазах, а земля вокруг делалась еще более скудной. Даже призрак травы почти не стало. Лошади падали на ходу, их осталось так мало, что кое-кому пришлось тащиться дальше пешком. Дориа подхватила лихорадку, и с каждой лигой ей делалось все хуже. На губах и руках у нее вздулись кровавые пузыри. Волосы выпадали клочьями, и однажды вечером она не смогла сесть на коня. Чхога сказал, что ее надо либо бросить, либо привязать к седлу. Но Дэнни вспомнилась одна ночь в Дотракийском море, когда Лиссинейка научила ее секретам любви, которыми она еще крепче привязала к себе Дрога. Она напоила Дориа водой из собственного бурдюка, положила ей на лоб влажную повязку и держала ее за руку, пока смерть не остановила лихорадочной дрожи. Только тогда Дэнни разрешила Кхаласару продолжать путь. Других путников им не встречалось. Дотракийцы стали боязливо поговаривать о том, что комета завела их в самые недра ада. Как-то утром, когда они разбили лагерь среди черных и изглоданных ветром камней, Дэнни спросила сира Джораха. «Может быть, мы заблудились? Неужели у этой пустыни нет конца?» «Есть», — устало ответил он. «Я видел карты, составленные торговцами, моя королева. Многие караваны прошли этот путь, но там, на востоке, лежат великие королевства и города, полные чудес. Йети, Кварт, Асшай, что у края теней. Но доживем ли мы, чтобы их увидеть? Не стану лгать вам. Путь оказался труднее, чем я осмеливался предположить». Лицо рыцаря было серым и изможденным. Рана на бедре, которую он получил в схватке с кровниками Кхаладрога, так и не зажила до конца. Эдэни видела, что он гримасничает, садясь на коня, и в седле сидит неловко. «Мы можем погибнуть, если пойдем дальше. Но если мы повернем обратно, нам уж точно конец». Дэнни поцеловала его в щеку. Он улыбнулся, и на душе у нее потеплело. «Я должна быть сильной за нас обоих», — подумала она. «Он рыцарь, но я — кровь дракона». Следующий найденный ими пруд был обжигающе горяч, и от него несло серой, но их бурдюки почти совсем опустели. Дотракийцы охлаждали воду в горшках и в кувшинах и пили еще теплой. Вкус был не менее скверным, чем запах, но вода есть вода, а их мучила жажда. Дэнни с отчаянием смотрела на горизонт. Их осталось 2/3 против прежнего, а красная пустыня все тянулась без конца и края. «Комета насмеялась надо мной», — подумала Дейнерис, взглянув на небо. «Неужели я прошла полмира и видела рождение драконов лишь для того, чтобы умереть вместе с ними в этой раскаленной пустыне?» Она не могла в это поверить. Рассвет нового дня застал их на растрескавшейся красной равнине. Дэнни уже хотела скомандовать привал, когда высланные ею разведчики галопом вернулись назад. «Там город, Кхалиси!» — кричали они. «Бледный, как луна, и прекрасный, как девушка! До него ехать час, не больше!» «Показывайте», — сказала она. Город, представший перед ней со своими белыми мерцающими башнями и стенами, был так красив, что она приняла его за мираж. «Не знаешь ли ты, что это за место?» — спросила она сира Джораха. Рыцарь устало качнул головой. «Нет, моя королева, так далеко на востоке я никогда не бывал». Мерцающие белые стены сулили отдых и покой, возможность поправиться и окрепнуть. Да не хотелось одного — ринуться к ним во весь опор, но вместо этого она сказала своим кровным всадникам. «Кровь моей крови, ступайте вперед и узнайте, как называется этот город и какого приема мы можем там ожидать». «Будет исполнено, Кхалиси», — сказал Агга. Немного времени спустя они вернулись. Ракхара перегнулся с седла. На его поясе из медальонов висел большой изогнутый арак, который Дэнни вручила ему, называв своим кровным всадником. «Это мертвый город, Кхалиси. Без имени и бога, с выломанными воротами. Только ветер да мухи гуляют по его улицам». Чхику содрогнулась. «Там, где нет богов, по ночам правят пир злые духи. Таких мест лучше избегать. Это все знают». «Это все знают», — согласилась Ири. «Все, но не я». Дэнни, послав коня вскачь, первая въехала в разрушенные ворота на тихую улицу. Сир Джорах и кровные всадники последовали за ней, а дальше потянулись все прочие. Она не знала, давно ли покинут этот город, но его белые стены, такие красивые издали, потрескались и раскрошились. За ними тянулись путанные извилистые переулки с беленными, без окон, фасадами домов. Здесь существовал только белый цвет, как будто местные жители не имели понятия о красках. Кое-где на месте домов остались только груды щебня, в других местах виднелись следы пожара. Там, где сходились 6 улиц, Дэнни увидела пустой мраморный постамент. По всей видимости, здесь побывали дотракийцы. Быть может, статуя, некогда украшавшая этот постамент, стоит вместе с другими похищенными богами в Бейс-Дотрак, а она, Дэнни, 100 раз проезжала мимо нее. Визирион у нее на плече зашипел. Они разбили лагерь перед разоренным дворцом на обдуваемой ветром площади, где между камнями росла призрак трава. Дэнни послала мужчин обследовать руины. Они пошли неохотно, но все-таки пошли. И вскоре один покрытый шрамами старик вернулся, подпрыгивая и ухмыляясь, с руками полными фиг. Плоды были маленькие и сморщенные, но люди накинулись на них, отталкивая друг друга и запихивая фиги себе за щеки. Другие посланцы тоже доложили о плодовых деревьях, укрытых в тайных садах за стенами домов. Агга нашел дворик, увитый лозами мелкого зеленого винограда. Чхога обнаружил колодец с чистой холодной водой. Попадались им и кости непогребенных с выбеленными солнцем проломленными черепами. «Призраки!» — бормотала Ири. «Страшные духи! Нам нельзя остаться здесь, к Халисе. Это их место!» «Я не боюсь призраков. Драконы сильнее их. А фиги важнее. Ступайте с Чхику, найдите мне чистого песка для омовения и не докучайте больше своими глупыми разговорами». В прохладе своего шатра Дэнни жарила на углях конину и думала, как быть дальше. «Здесь есть вода и пища, и достаточно травы, чтобы подкормить коней. Приятно каждый день просыпаться на том же месте, бродить по тенистым садам, есть фиги и пить холодную воду сколько душе угодно». Ири и Чхику вернулись с ведрами белого песка. Дэнни разделась, и они отскребли ее дочисто. «У тебя отрастают волосы, Кхалисе», — заметила Чхику, сдувая песок с ее спины. Дэнни провела рукой по голове. Она и правда покрылась пушком. Дотракийские мужчины заплетают волосы в длинные намасленные косы и стригут только тогда, когда терпят поражение. «Быть может, и мне следует так делать», — подумала она, — «чтобы все помнили, что сила Дрога теперь живет во мне». Кхал Дрога умер с неостриженными волосами. Немногие могли похвалиться этим. Рейгаль расправил зеленые крылья, пролетел с полфута и шлепнулся на ковер. Упав, он в ярости забил хвостом, вытянул шею и завопил. «Быть у меня крылья, мне бы тоже хотелось летать», — подумала Дэнни. Таргариены былых времен отправлялись на войну верхом на драконах. Она попыталась представить себе, каково это — лететь по воздуху, сидя на шее дракона. Должно быть так же, как когда стоишь на вершине горы, только лучше. Ты видишь под собой весь мир. Если подняться повыше, можно увидеть даже 7 королевств и дотронуться рукой до кометы. Ири нарушила ее думы, сказав, что снаружи ждет сир Джорах Мормонт. «Впусти его», — велела Дэнни. Натертая песком кожа горела. Она завернулась в свою львиную шкуру. Харак-кар был куда больше ее и прикрывал все, что следовало прикрыть. «Я принес вам персик», — сказал, преклонив колени сир Джорах. Персик был такой маленький, что поместился у нее на ладони и переспелый, но, откусив от него, Дэнни чуть не заплакала. Она ела его медленно, смакуя каждый кусочек. Сир Джорах сказал, что сорвал его с дерева близ западной стены. «Вода, фрукты и тень», — молвила перемазанная сладким соком Дэнни. «Сами боги привели нас в это место. Мы должны отдохнуть здесь, пока не наберемся сил. Красные земли немилостливы к слабым. Мои служанки говорят, что здесь водятся призраки. Призраки водятся везде. Мы носим их с собой, куда бы ни отправились». «Это верно», — подумала она. «Визерис, Кхал Дрога, мой сын Рейга, они всегда со мной». «Как зовут твоего призрака, Джорах? Моих ты знаешь?»
«Линесса», — застывшим лицом сказал он. «Твоя жена?»
«Вторая жена». Дэнни видела, что ему больно говорить о ней, но ей хотелось узнать, в чем тут дело. «Больше ты ничего не хочешь сказать?» Львиная шкура соскользнула с плеча, и Дэнни поправила ее. «Она была красива?» «Очень красива». Взгляд Сира Джораха соскользнул от ее плеча к лицу. «Увидев ее впервые, я подумал, что сама Дева спустилась к нам с небес. По рождению она гораздо выше, чем я. Она была младшей дочерью лорда Лейтона Хайтауэра из Староместа. Белый бык, командовавший гвардией вашего отца. Ее двоюродный дядя. Хайтауэры — старинный род, очень богатый и очень гордый». «И преданный», — сказала Дэнни. «Я помню. Визерис говорил, что Хайтауэры остались верны моему отцу». «Да, это правда». «Брак устроили ваши отцы?» «Нет. Наша женитьба — долгая и скучная история, Ваше Величество. Я не хотел бы утомлять вас. Мне все равно нечего делать. Пожалуйста, расскажи».
«Как прикажет моя королева».
Сир Джорах нахмурился.
«Моя родина. Вы должны понять это, чтобы понять все остальное. Медвежий остров прекрасен, но очень далек. Представьте себе старые скрюченные дубы и высокие сосны, цветущий терновник, серые камни, поросшие мхом, ледяные речки, обегающие с крутых холмов. Усадьба мормонтов построена из огромных бревен и окружена земляным валом. Мой народ, не считая немногих земледельцев, живет на берегу и промышляет морем. Остров лежит далеко на севере, и зимы у нас суровее, чем вы можете себе вообразить, Кхалисе. Однако мой остров вполне устраивал меня, и я никогда не испытывал недостатка в женщинах. Были у меня и рыбачки, и крестьянские дочки, и до свадьбы, и после. Первый раз я женился молодым на девице, которую выбрал мне отец. На Гловер из Темнолесья. Мы прожили с ней 10 лет или около того. Она была не хороша собой, но доброго нрава. Я привязался к ней на свой лад, хотя нас связывал скорее долг, нежели страсть. Трижды она выкидывала, пытаясь родить мне наследника. После третьего раза она так и не оправилась и вскоре умерла.
Дэнни легонько сжала его руку. «Мне очень жаль».
Сир Джорах кивнул. «К тому времени мой отец надел черное, и я стал полноправным лордом Медвежьего острова. У меня не было нужды в брачных предложениях, но прежде чем я успел принять решение, лорд Бейлон Грейджой поднял восстание против узурпатора, и Нед Старк созвал свои знамена на подмогу другу Роберту. Решающая битва произошла на Пайке, когда камнеметные машины Роберта пробили стену короля Бейлона, первым в брешь ворвался жрец из мира. Но я ненамного отстал от него. Так я заслужил рыцарское звание. Чтобы отпраздновать победу, Роберт устроил близ Ланиспорта турнир. Там я и встретил Линессу, девицу вдвое моложе меня. Она приехала из Староместа с отцом посмотреть, как состязаются ее братья. Я не мог оторвать от нее глаз. В припадке безумия я попросил у нее знак отличия, чтобы носить на турнире, не надеясь, что она исполнит мою просьбу. Но она ее исполнила. Я дерусь не хуже всякого иного, Кхалиси, но на турнирах никогда не блистал. Но обвязав вокруг руки ленту Линессы, я стал другим человеком. Я выигрывал схватку за схваткой. Я свалил лорда Ясона Малистера и бронзового Джона Ройса, сир Риман Фрей, его брат сир Хостин, лорд Уэнд, дикий вепрь, даже сир Борос Блаунд из Королевской гвардии. Никто не устоял передо мной. В последнем поединке я обломал 9 копий от Джейми Ланнистера, и король Роберт увенчал меня лаврами победителя. Я короновал Линессу королевой любви и красоты и в тот же вечер пошел к ее отцу и попросил ее руки. Я был пьян. И от вина, и от славы. По всем статьям меня следовало бы с позором отправить прочь. Но лорд Лейтон принял мое предложение. Мы поженились там же, в Ланниспорте. И 2 недели не было на свете человека счастливее меня.
Только 2 недели? Даже Дэнни было отпущено больше счастья с Дрога, ее солнцем и звездами.
2 недели ушло на то, чтобы доплыть от Ланниспорта до Медвежьего острова. Мой дом горько разочаровал Линессу. Там было слишком холодно, слишком сыро, слишком далеко. А замок казался и бревенчатой хижиной. Не было у нас ни скоморохов, ни балов, ни ярмарок. Редко-редко забредал к нам какой-нибудь певец, и золотых дел мастера на острове тоже не имелось. Даже еда обернулась мучением. Мой повар мало что умел готовить, кроме жареного мяса да похлебки. И Линессе скоро опротивила рыба и оленина. Я жил ради ее улыбки. Я послал в Старомес за новым поваром и выписал из Ланниспорта орфиста. Я добывал ей все, чего она желала. Злата кузнецов, ювелиров и портных. Но этого было недостаточно. На Медвежьем острове много медведей и деревьев, а всего остального мало. Я построил для нее красивый корабль. И мы плавали в Ланниспорт и Старомес на празднества и ярмарки. Однажды сходили даже в Браавос, где я занял у ростовщиков уйму денег. Я завоевал ее руку и сердце, как победитель турнира. Поэтому я выходил на другие турниры ради нее. Но волшебство утратило силу. Я так ни разу больше не отличился. А каждое поражение означало потерю коня и турнирных доспехов. Их приходилось выкупать или заменять новыми. Мне это было непосредством. Наконец, я настоял на возвращении домой, но там дела у нас пошли еще хуже, чем прежде. Я не мог больше платить повару и орфисту, а Линесса просто взбесилась, когда я заикнулся о том, чтобы заложить ее драгоценности. А дальше я стал делать вещи, о которых мне стыдно рассказывать. Ради золота, чтобы Линесса могла сохранить свои драгоценности, своего орфиста, своего повара. В конце концов, я потерял все. Услышав, что Эддард Старк собирается на Медвежий остров, я до того забыл о чести, что не решился предстать перед его судом. Бежал, взяв с собой жену. «Ничто не имеет значения, кроме нашей любви», — говорил я себе. Мы бежали в Лис. Я продал свой корабль, чтобы как-то прожить. Видно было, что рассказ причиняет ему боль, и Дэнни не хотелось его принуждать, но ей нужно было знать, чем все это закончилось.
«Она умерла там?» — мягко спросила Дэнни.
«Только для меня. Через полгода все золото вышло, и мне пришлось стать наемным солдатом. Пока я сражался с бравосами на войне, Линесса перебралась в дом купецкого старшины Трегора Олмалена. Говорят, она теперь его главная наложница, и даже его жена ее боится».
Дэнни ужаснулась. «И ты ее ненавидишь?»
«Почти так же сильно, как люблю. Прошу извинить меня, моя королева. Я очень устал». Дэнни отпустила его, но, когда он уже собрался выйти, она не удержалась и спросила. «Какая она была, твоя леди Линесса?» «Она немного похожа на вас, Дейенерис», — печально улыбнулся сир Джорах. «Сладких вам снов, моя королева». Дэнни, вздрогнув, плотнее закуталась в львиную шкуру. «Похоже на меня. Это объясняет то, чего Дэнни прежде не понимала. Он хочет меня», — сказала она себе. «Он любит меня, как любил ее. Не как рыцарь свою королеву, а как мужчина женщину». Она попыталась представить себе, как целует сира Джораха, ласкает, как он входит в нее, но тщетно. Закрывая глаза, она видела не его, а Дрога. Кхал Дрога был ее солнцем и звездами, ее первым мужчиной, а может быть и последним. Мейга Мерри Маздуур поклялась, что Дэнни никогда не родит живое дитя. Кто же захочет взять ее, бесплодную, в жены? И разве может кто-нибудь соперничать с Дрога, кто умер, ни разу не обрезав волос, и теперь ведет свой звездный кхалосар по полночным землям? Она слышала, с какой тоской сир Джорах говорил о своем медвежьем острове. «Меня он никогда не получит, но когда-нибудь я верну ему его дом и честь. Это я смогу сделать и сделаю». Никакие призраки в ту ночь не тревожили ее сон. Ей снился Дрога и то, как они впервые ехали с ним рядом в ночь их свадьбы. Только во сне под ними были не кони, а драконы. Наутро она призвала к себе своих кровных всадников. «Кровь моей крови! Вы нужны мне! Каждый из нас выберет себе трех лошадей, самых крепких и здоровых из тех, что у нас остались. Нагрузите на них воды и провизии, сколько увезут, и отправляйтесь в дорогу. Ага поедет на юго-запад. Ракхара — прямо на юг, ты же, Чхога, на юго-восток — за Ширакхия». «Что мы должны искать, Кхалиси?» — спросил Чхога. «Все, что встретится впереди. Другие города, живые и мертвые, караваны и оседлых жителей, реки, озера и большое соленое море. Узнайте, как далеко простирается эта пустыня и что лежит по ту ее сторону. Я не намерена снова искать дорогу вслепую, когда покину это место. Я должна знать, куда ехать и как лучше добраться туда». И они уехали, позвякивая колокольчиками в волосах, а Дэнни с горсткой живых осталась в городе, который они назвали Вейс Толоро, город костей. Дни шли за днями. Женщины собирали фрукты в садах мертвецов, мужчины чистили коней и чинили седла, стремена и обувь. Дети бегали по улицам, собирая старые бронзовые монеты, осколки пурпурного стекла и каменные кувшинчики с ручками в виде змей. Одну женщину ужалил красный скорпион, но больше смертей не было. Лошади начали прибавлять в теле. Дэнни лечила рану сира Джораха сама, и та заживала. Ракхара вернулся первым. «На юге красная пустыня тянется бесконечно», — сказал он, «а после упирается в дурную горькую воду. Ничего там нет, кроме песков, обветренных скал и колючей поросли». Он клялся, что видел скелет дракона, такой огромный, что проехал на коне сквозь его большие черные челюсти. Больше ничего примечательного ему не встретилось. Дэнни дала ему дюжину самых сильных мужчин и велела им перекопать площадь. Если между камнями растет призрак трава, прорастут и другие травы, когда камни уберут. В воде у них недостатка нет. Скоро площадь зазеленеет. Вторым вернулся Ага. «На юго-западе все голо и выжжено», — сказал он. Ага нашел руины еще двух городов, меньше, чем Вейс Толоро, но в остальном таких же. Один из них охраняли черепа, воздетые на ржавые железные пики, и он не решился войти туда, но второй обследовал по мере возможности. Он показал Дэнни найденный там железный браслет с необработанным огненным опалом величиной с ее большой палец. Там были еще какие-то свитки, но они высохли и угрожали рассыпаться, поэтому Агга их не взял. Дэнни поблагодарила его и отправилась чинить ворота. Если кто-то пересек пустыню в старину, чтобы завоевать эти города, такое могло повториться снова. «На всякий случай мы должны быть готовы ко всему», — заявила она. Чхога не было так долго, что Дэнни уже стала бояться за него. Но, наконец, когда его почти уже не ждали, он появился на юго-востоке. Один из часовых, выставленных Агга, увидел его первым и закричал. Дэнни взбежала на стену, чтобы посмотреть своими глазами. Это была правда. Чхога вернулся и не один. С ним ехали три незнакомца в причудливых одеждах, верхом на безобразных горбатых животных крупнее лошади. Они остановились у городских ворот и подняли головы к Дэнни.
«Кровь моей крови!» — сказал Чхога. «Я доехал до большого города Кварта и вернулся с тремя людьми, которые захотели сами посмотреть на тебя».
«Что ж, смотрите, если охота», — сказала Дэнни. «Но сперва назовите мне свои имена». Бледный синегубый человек ответил на гортанном дотракийском.
«Я Пиат Прей, великий маг».
Лысый, с драгоценным кольцом в носу, ответил на валерийском вольных городов.
«Я Ксара Ксоан Дакас,
из числа 13, купецкий старшина Кварта». Женщина в лакированной деревянной маске ответила на общем языке семи королевств.
«Я Куэта из края теней».
«Мы хотим видеть драконов».
«Вы их увидите», — сказал им Дейнерис Таргариен.